Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Веду ее я, Мария Гайдар. В гостях у нас Юрий Шевчук. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, дорогие.
Я хочу напомнить вам телефон нашего эфирного пейджера. +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. А у меня к вам первый вопрос. Вы проводили концерты «Не стреляя», вы приходили на марши несогласных, у вас есть гражданская позиция, и вы ее выражаете, в отличие от многих других музыкантов. Скажите, вы не ощущаете себя в одиночестве?
Нет, я ее выражаю. Мир по-прежнему сходит с ума, Баш. Глобальная экономика подхватила насморк.
Но мы живы. Мы живы,
нормально. Вот «Не стреляй», да? Главное, что могу сказать, вот когда я очень сильно переживал, когда я объявил минуту памяти по всем убиенным со всех сторон, 20 лет ведь идет гражданская война, национальные войны, конфликты, уже 20 лет с 88 года, и когда олимпийские, СКК, это 15-20 тысяч народу, вы знаете, когда предложил вот минуты молчания, помянуть всех погибших на этих ужасных войнах. Вы знаете, в зале была такая тишина, а я стоял и думал, вот сейчас кто-нибудь что-нибудь крикнет, гаркнет, что-нибудь, какой-нибудь ужас произнесет или еще что-нибудь. Вы знаете, ничего, ничего, полная тишина. И я увидел гражданское общество, которая может быть на минуту на эту, но все-таки вот эта наша публика, которая пришла разделить с нами наши сомнения, наши размышления по поводу вот этих всех войн, которые сейчас происходят, и я увидел гражданское общество. Я увидел, я, может быть, говорю пафосно, но эта минута, я просто очень возрадовался и был счастлив.
А вот произошло ли какое-то изменение? Вы выступаете в течение многих лет. Вы можете сказать, что вот глаза этих людей стали какими-то другими?
А могу сказать, они стали близкими, родными, потому что искусство, оно влияет косвенно. Но когда ты видишь в этих глазах сопереживание, это очень важно. Это человечно, это человеченко. И ты понимаешь, что концерт получился. Больше ничего не нужно.
Вы выступаете, потому что у вас есть чувство сопереживания. Почему это чувство? Все-таки я возвращаюсь,
но
к вопросу
всех
очень
есть.
Много.
У всех
почему
есть.
Никто не выступает, кроме вас?
Ну почему? Все выступают.
Ну, выступают с концертами, не выступают с какой-то гражданской позиции, не выступают против.
Даже Володя Дворник, когда мы сделали вот эти концерты «Не стреляй», он такой большой шутник, даже художник, он сказал, ну что, говорит, Юра, следующий концерт, я думаю, надо назвать «Не укради». Я, честно говоря, вы так весело хохотали. А в общем-то, так неплохо звучит, да, вот, Маша, вы едете по Москве, и вдруг огромный плакат ДДТ «Не укради». Потом «Не прелюбодействуй». В общем, еще 10 концертных программ у нас будет. То есть над чем работать.
Отлично.
Нормально.
Отлично, я только за.
Ну, представь, не укради, да? Конечно, смешно, но, с другой стороны, и не очень, но злободневно же. Не укради.
Нет, концертная программа. Будет, да? А кто будет иначе за это выступать? Ну, концертная программа,
да,
почему концерт?
Не укради, да.
Почему проводится?
Придут люди, опять на минуту какое-то наступит на концерте гражданское общество. Замечательно. Я видел будущее. Я видел будущее России, видел замечательные глаза. Если этих пацанов наших не поубивают на этих войнах, не на фарш их не пустят, мозги молодежи нашей, вот в результате вот этих идеологий, я думаю, в России будет все очень хорошо. Замечательная будет страна, и я абсолютный оптимист.
А вот
все
я хотела
хорошо.
Бы на этом остаться.
И кризис тоже, Маша. Кризис я... Ну, все воют, да, тяжело, конечно. Но, может быть, возможно, рабочие нашей страны подойдут к тому, что надо организовывать независимые настоящие профсоюзы. Что, понимаете, художник, он ведь... Такая вещь-то голодная, блестяще голодная. И нашему брату кризис как бы по рок-н-ролльному барабану, вот художнику любому. Мы все блестяще голодны, и кризис дает возможность нам всем выйти из этой стабильности, стагнации, посмотреть мир, вглядеться в отражения свои, в этих бесчисленных зеркалах Вселенной, да, и что-то, на что-то решиться можно. Как-то, может быть, ну, хотя не очень уверен, наше правительство повернется к Куршевелю задом, а к народу передом, струхнув вот этого коллапса экономического. Не знаю, но это всегда интересно. Это жестоко, но это интересно.
У меня вопрос. Вот вы выступаете против милитаризации, выступаете против вот навязывания этого образа врага, против вот этой
ненависти. Конечно, конечно.
Вы говорите о том, что кризис нас может куда-то вывести, вы смотрите с оптимизмом в глаза, вы видите отражение.
Я очень рад, что цена на эту дрянь, извините уж, конечно, за грубое слово, на эти углеводороды упала, и халява это закончилась.
А вот я хочу просто понять, а что все-таки нас вытянет? Что станет такой той мобилизующей силой, объясняющей идеологией?
Начнем думать.
Ну, думать о чем? И кто будет вот этими людьми, которые начнут думать первыми, которые поведут за собой остальных?
Ну, просто будем думать, это уже немало. И когда человек задумывается, ну, это уже какое-то начало какого-то пути.
Ну, а когда в России такое было?
Да много раз было. Много раз было. В 91-м задумались, в 85-м задумывались. Всегда задумывались. Нормально.
Хорошо, вот почему это когда задумывались, а потом раз и обратно? Почему?
Потому что мы вот такие азиаты. Очень любим свое коллективное, бессознательное. Очень любим царей, императоров. И очень любим не думать при этом. Просто за нас все должны решать. До сих пор эта тоска, она из нас прет, из всех. Как-то вот дядя Вова или там дядя Дима за нас все решат, подумают, придумают. Ну да, есть это. Но мне кажется, что-то меняется. Меняется, потому что я вижу много молодежи, может быть, поэтому я так молод и оптимистичен. Хотя молодежь сейчас тяжело выживать, но и нам было нелегко. Но, с другой стороны, много-много светлых мыслей, светлых голов сейчас, много интересного.
А где вот вы видите светлые мысли, где вы находите светлые головы?
Потому что я общаюсь на кухнях, конечно, не по телевизору. По телевизору светлую голову увидеть очень сложно. А посредством общения на кухнях, где-то, где мы репетируем, там, на студиях, на концертах, после концертов. У меня после концертов, бывает, мне в гостинице набивается полностью там где-нибудь в Иркутске или в Томске полный номер я набиваю молодых девушек, юношей. И мы с ними сидим на полу и размышляем о мире, о жизни, о России, обо всем. Мы замечательные ребята просто. Замечательные ребята.
А все-таки скажите, вот есть замечательные ребята, с которыми вы собираетесь на кухне. Наверное, их. Я надеюсь, что их много. Я бы очень хотел, чтобы.
Процентов 15-20.
15-20.
Ну, это немало, кстати, немало. Хорошо. Остальные, конечно, все с пивом на улице, но...
А все-таки что должно быть? Вот в 80-е годы все хотели свободы, вот было ощущение, что вот этот вот занавес должен рухнуть, вот эта вот система подавления личности должна исчезнуть.
У меня песенка была, да. «Ты жаждешь свободы, но не знаешь, как эта баба страшна», да. Да, была такая песня, «Постинтеллигент» она называлась. Да, об этом.
Ну вот, а сейчас-то что будет?
Размышляю.
Вот на чем оно будет? Это будет. Вот вы говорите, например, о какой-то. Вот я вашему
интервью. Что будет? Жить будем.
Идеология.
Машенька, жить будем, рубиться будем.
Человек труда появится.
Дай Бог.
Может быть,
каждый
православие будет это движение.
Маш, каждый на своей участке фронта должен пахать, работать и по возможности честно. Вот и все. Я ведь никакой не политик там и не Кашпировский там. Я не обещаю, что у всех волосы позеленеют, понимаете? Работать надо, жить, думать. Динамику,
ну,
находиться
вот
в динамике этого времени.
Ну вот вы сейчас говорите, вот сейчас много вот молодых, они живут, они думают. Почему этого недостаточно? Почему, или что вас заставляет думать, что их станет больше? Ну вы говорите, изменится. Вот сейчас плохо, сейчас же плохо.
Ну они, видите, молодые, конечно, сейчас социальные как там правильно, лифты у нас уже...
Отсутствуют.
Да, они все сломались. И молодежи такой вдумчивой, умной, очень трудно прийти в политику, еще куда-либо. Трудно вот так вот честному молодому человеку пробиться во власть, рулить страной, постараться. Но, тем не менее, я считаю, что вот это количественное, да, вот оно перерастет в качество, безусловно. Безусловно. Хотя, с другой стороны, масса реакций. Там, мочи Америку, мочи Грузию, мочи тех, мочи этих, мочи всех. Этого тоже достаточно. Идет нормальная борьба, битва добра со злом. Вполне. Один журналист, когда я об этом сказал, он говорит: Юрий Леонидович, извините, а вы на чьей стороне? Да что я ему сказал честно, наверное, когда ласты склею, я это узнаю. Но у меня как-то случай был один удивительный. Мы ездили по Израилю, Иерусалиму, и проезжали такую полянку, лунище огромное, облака, ночь. Я говорю на шофера, спрашиваю: а это что это? А это, говорит, Армагеддон. Я говорю: как Армагеддон? Так Армагеддон. Я вышел, такая вспаханная земля, такие куски земли жирные, такие кадмиевые, коричневые. Я вышел в это поле Армагеддон. Посмотрел на небеса, вот лунище, облака летят просто. И меня как пронзило, знаете, я думаю, вот здесь будет последняя битва, да, добра и зла. И такой вопрос: Юра, а ты на чьей стороне будешь-то? И я думаю, а я не знаю, потому что я весь в иллюзиях тоже. Мне кажется, что я делаю добро, да, часто. А может быть, и многие из нас не знают этого. И, может быть, и слава Богу, хотя хотелось бы, конечно. Но мысль неплохая, и каждому из нас задавать ее время от времени, а на чьей стороне-то ты на самом-то деле? И вот эта срочная, краткосрочная правда, да, я новое слово придумал, эвоиллюзионизм, вот этот, который не эволюционные процессы, а эвоиллюзионные, иллюзий очень много. Очень много иллюзий, что мы все встали с колен, много иллюзий, что скоро нам всем придет кирдык. Очень много иллюзий, понимаете? А вот жизнь – это поле, а поле перейти, да, как Пастернак писал. Вот есть, надо жить, ребята, всех с Новым годом, с новой жизнью.
Я просто, вот, хорошо, все-таки возвращаясь
нормально.
К жизни, я была тоже в этом месте, где Армагеддон, да. И у меня было совсем другое ощущение. Там
другие мысли, было, да, ну, у всех по-разному.
Было зелено, был прекрасный день, нет, это совершенно не ассоциировалось с... Ну, это все-таки северный Израиль, он достаточно зеленый.
Там... Не было никакой зелени.
А ну вот у вас не было зелени. У меня
были куски земли.
Там даже как-то казалось, что решающая битва уже позади.
Полки земли были вспаханы. Красиво было.
Ну вот скажите, вот хорошо, люди считают, что поднимаются с колен. Это же навязывание каких-то старых мифов. Это же не какая-то новая идеология.
Нет, конечно. Старая, да.
Старая. Да. Может быть, оно и хорошо, что старая, потому что, ну, вроде старая, вроде как понарошку, вроде скорее наносное, чем что-то очень глубинное, во что верят.
Ну, отсюда вопрос, не старая ли мы уже цивилизация-то, если мы так цепляемся за все старое. Но я еще раз говорю, я был бы полный пессимист, если бы не видел эту молодежь замечательную нашу. Нормально, нормально. Я думаю, мы еще не такие старые. Там Льва Гумилёва вспомнить, да? Еще достаточно пассионарные, мне кажется. Вполне, вполне.
А вот скажите, вы ходили в прошлом году, или в этом году это было, на марш несогласных в Санкт-Петербурге?
Ну,
вот
что?
Почему решил? Что произошло? Почему решили? Вот я выйду.
Ну, потому что я... Ну, так, чтобы это не пафосно звучало, но пошел. Потому что мне было очень неприятно, что за меня все решают. Мне какой-то... Я просто имею свое собственное достоинство, и мужское, и всякое, и мне было неприятно быть винтом, рабом каким-то, за которого все решают, и так далее, и так далее. И меня туда, конечно, понесло, вынесло. Вот. И думаю, что я был прав, и нисколько в этом не сомневаюсь. Все нормально.
Есть вот вопрос. Существует стереотип «Шевчук-бунтарь». Ну, вот
не
вы сказали,
знаю.
Что вы на стороне добра. Вот вопрос, а ваши
знаю.
Политические взгляды, они какие?
Достаточно либеральные, демократические. Я считаю, что у нас в стране должен быть независимый суд, независимая исполнительная власть и законодательная. Вот три кита, на которых должна стоять Россия. Я в этом абсолютно убежден.
Скажите, если бы были, вот есть вопрос от слушателя. По вашему мнению, какие политические силы получат власть, если предоставят россиянам возможность свободных выборов? Нацисты, коммунисты? Может, лучше уж Путин-Медведев?
Спрашиваю. Я понимаю этот страх, да, и многих людей, что лучше уж там от добра добра не ищут, и действительно...
От добра.
Да, да, да. И, может быть, Путин-Медведев, это жесткая вертикаль. Может быть, мы как нация еще не созрели к свободным выборам. Потому что действительно могут прийти всякие оголтелые к власти. Хорошие ораторы такие, да. Но, с другой стороны, не знаю, я всегда стоял... Понимаете, вот этот путь, он путь вот этого страха и недоверия людям, простым людям, вот этого полного недоверия власти, он тоже ведет в тупик. Он ведет в тупик, потому что воспитывать и рабов, безмозглое стадо, которое голосует, как это выгодно, правительству, но в этом ничего хорошего нет. Мы можем прийти к тому же и нацизму, и так далее, на таком очень большом государственном национал-социализму, на что вот прошла Германия и многие страны. Этот путь тоже он никуда не ведет. Мне кажется, здесь, конечно, надо аккуратно, осторожно, без радикализма. Надо знать очень Россию и людей наших, очень знать. Вот некоторые демократически настроенные лидеры, они все-таки, наверное, не очень там часто бывают, вот по деревням и весям, не очень много общаются с простым народом обычным. Но, с другой стороны, нужно... Ну, конечно, верить в свободную личность, потому что без свободной личности... Понимаете, сейчас постулил. Я человек православный, да? Но вот это вот царь, православие, народ меня не устраивает. А куда, Машенька, мы денем мусульман? Вот куда мы мусульман денем? А их уже полстраны. Куда мы денем другие конфессии религиозные, другие взгляды? Мне кажется, если мы освободим все-таки личность и сделаем во главе угла свободную личность, неважно, какой она веры, неважно, какой она национальности, если мы будем уважать этого российского мужика, российскую женщину и ребенка, и будет немножко все встанет на другой уровень, какого-то на другой уровень отношений. Ну вот, нам нужно человека поднимать сейчас. Человека поднимать в стороне. Поднимать, вот я еще раз говорю, ну просто человека. Дать ему, гарантировать ему свободы. Чтобы его не давили в разные чинуши и так далее. Чтобы ему давали дышать. Давали работать.
Но люди сами приветствуют, что им не дают дышать. Может быть, они не приветствуют, и сейчас не будут приветствовать, что им не дают работать.
Не все, не все.
Ну, вот опросы. Все. Все-таки опросы, есть такой вечный спор о том, заслуживают ли власть правители,
да.
которых
да,
да, она
да,
выбирает.
Что мы заслуживаем все свое правительство. Может быть, в этом есть какая-то сермяга. Но, с другой стороны, без свободной личности в нашей стране мы ничего не построим. Мы также будем цепляться за эти нефтяные шприцы. У нас не будет ни экономики, никакого бизнеса. Ничего вообще не будет. Ни сельского хозяйства, ни больниц. Я он был сейчас в онкологическом центре позавчера. Так крякнул просто. Какой-то ужас просто. Где толпы больных, раком просто. Эти грязные лифты просто. Ну, я не знаю, но отвратительно просто. Неужели мы вот... имея такие деньги, вот и ничего, ни одной больницы нормально не построили. Ничего вот этого нет. Вот этого нет уважения к личности.
Вы знаете, я была в больнице и была свидетелем одной сцены, которая меня поразила очень глубоко. Это было прямо при входе, знаете, гардероб, бахилы, и там же сразу вывозят труп человека. Вот прям сразу. И подходит женщина. Она подходит к врачу и спрашивает, а как моя дочка? И прямо там же, вот при всех, врач ей говорит, а ваша дочка умерла. Она сейчас уже как умерла, начинает плакать.
Я много
в
этого видел.
В этот момент
в
проходит кто-то и говорит, а, там, Семёныч, поздравляю тебя с днем рождения. Вот откуда? Ведь это же уважение личности не от власти.
Которые, как говорят всякие там Дугины и Кургиняны, что за счет этих, ну, благодаря этим солдатикам нашим мы там спасли империю, а эти солдаты сейчас дохнут по коммуналкам с перебитыми позвоночниками, никому нафиг не нужные, абсолютно, как отработанное мясо, тот же фарш. То есть вот пока не будет отношения нормального к человеку, к личности, у нас ничего не будет.
Ну хорошо, отношения, одной личности. Я понимаю, власть плохо относится к личности, личность другой личности.
К личности. Она, власть, мне кажется, вообще не понимает, что такое личность. Потому что она сама оттуда же.
То есть это какое-то иго, пришедшее ниоткуда, властвующее совершенно другими людьми.
То же самое.
Из которых оно не произросло.
Да, она не понимает этого, что свободная личность – это не так страшно на самом деле. Хорошо. Не так страшно это все.
Власть
это
не хорошо. Понимает, но власть, она
это
не
хорошо,
произрастает
основа,
ниоткуда.
Основа жизни просто.
Одна личность и другая личность без власти, она понимает, что другая личность свободна, она испытывает к этой личности уважение, она испытывает уважение к ее свободам и потребность собственных свобод. Вот давайте забудем про власть, давайте оставим ее за скобками. Люди, которых вы видите.
Разные люди совершенно, я вижу. Много замечательных людей. Много не очень. Вы знаете, я просто хочу сказать людям, чтобы вот, коли уж мне дали вот эту трибуну, да, ребят, невозможно просто вот обожать правительство, да, монархию, и вставать с колен, и при этом быть просто никем просто. Что тебе завтра туда пошлют, послезавтра тебе дадут кусок хлеба, а послезавтра у тебя его отнимут. Так жить нельзя просто.
Я думаю, что люди не считают, что...
И вот наша интеллигенция, многие мои коллеги, там надавали им подачек, там режиссерам по театрику, рок моим коллегам, там по лимузину и так далее. И все рады, довольны, сыты. Никого никто, никакая налоговая не тронет. Все хорошо, прекрасно. Мочить в ментах их не будут, потому что они неприкасаемые все. И так далее. Все хорошо. Все, понимаешь, как-то вот... я к этому с иронией отношусь, но с другой стороны меня тоска берет. Тоска берет, потому что та же молодежь.
Знаете, у нас, к сожалению, сейчас нужно прерваться будет на некоторое время, потом мы вернемся и продолжим про тоску и про тех, кто получает.
Тоска вещь неплохая. Неплохая тоже.
Ну, продуктивная, наверное.
Да.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, с вами программа «Особое мнение». Веду ее я, Мария Гайдар. В гостях у нас Юрий Шевчук. Напомню, телефон нашего эфирного пейджера +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Присылайте свои сообщения. Мы до того, как мы прервались, мы обсуждали, что люди получают награды, постепенно как-то сдуваются, живут благополучно, и ничего им не надо. Вот есть вопрос от...
Вы знаете, извините, перебил, Маша. Я очень злорадствую, что эта попса лишилась своих корпоративов новогодних, да. Что хоть какой-то плюс, да.
Ну да. У нас какая-то была жизнь, один сплошной корпоратив.
Хоть этого поменьше, этого пира во время чумы.
Ну тогда не было чумы, а сейчас чума и нету пира, в принципе.
Ну, так и должно быть.
Вот да. К вопросу о корпоративах и о вот этом всем всеобщем таком сотрудничестве, согласии с властью.
Да бог с ними. Я уж хочу сказать, что я диск записал хороший в Париже в прошлом году. И вот сейчас, к Новому году, он выйдет. Называется «Ля Шопе». Ларёк. Хороший диск. И можно, да, я расскажу?
Да, расскажите.
Про творчество.
Где-то
политика достала
уже. Расскажите.
Вот. Костя Казанский, автор аранжировок. Многочисленные слушатели, они знают Костю по его работе с Алешей Дмитриевичем, с Владимиром Семеновичем Высоцким. И вот как-то угораздило его и со мной поработать. Он выбрал сам песни, сам их аранжировал. И вот к Новому году вот такой альбом. Альбом, конечно, о России. Там разные песни.
Вот
разных...
есть эта песня про нефть как раз.
Ну, там и про нефть. Есть совершенно свежие песни, есть очень-очень старые, такие, как какая-то «Первая осень» есть там с цыганским хором. Играет очень много музыкантов. Мы собрали музыкантов, наверное, 60. И бразильцы там играют, и румынские цыгане, и швейцарские аккордеонисты, и так далее, и так далее. Такой world music получился. Ну, на такой русской греческой основе, да, на русском языке. Так что вот прошу послушать, если захотите.
Его можно покупать.
Ну, через неделю вот «Навигатор Рекордс», Козин, Алексей, Санечка, они вот издадут его, да, буквально через неделю.
А ваши песни, скажите, их пускают на радиостанции?
Иногда да, иногда нет. Ну, какие-то слова вырезают, там, может быть, на их вкус, неформатные. Вот у меня есть строчка «Когда закончится нефть». Она причем написана 2 года назад, но сейчас она стала совсем актуальна, да. Там есть строчка «Наш президент помрет». Ну вот все радиостанции решили там вставить пип.
Так а чего, не согласились вставить пип? По-моему, очень наш президент пип.
Ну, может быть и так, да. Но я думаю, они это тоже не вставят. Ну ладно, не важно.
А скажите, а вот хорошо, да. Много было вопросов на эту тему. Вас как-то притесняли? Вот вы чувствовали, что вот вам отказали в каких-то заказах, вас куда-то не пустили, вам что-то такое сказали, намекнули?
Концерты мы даем совершенно свободно. Совершенно свободно. Концерты нам не запрещают. А то, что мы не формат уже, ну вот «Пятый канал», я, честно говоря, там поменялось начальство на «Пятом канале» питерском. Он идет уже на всю страну, и они вот без купюр. Это первый раз, Маша, за 10 лет, когда они сами сказали: «Юра, вот мы снимем эту вашу программу «Не стреляй», мы считаем, что она хороша и актуальна, и мы ее покажем без купюр». Я там сам что-то даже подрезал, ну, какие-то вещи, которые меня ломали. А так, в общем-то, без купюр, без рекламы был концерт целиком в промтайм показан по всей стране. То есть что-то, понимаете, происходит.
То что-то меняется или просто ничего не было?
Может быть, но что-то меняется, потому что люди совершенно бесстрашно показали полностью ДДТ, в чем нам отказывали очень многие телеканалы.
Ну да, «Пятый канал» как-то отличается,
до сих пор,
он
да.
Как-то заметно выделяется.
Но сейчас вот новая команда такая очень интересная. И «Пятый канал», кстати, сейчас так все лучше и лучше, и как-то честнее, тоньше становится. И вот он становится все более питерским таким. Это очень хорошо, да.
У меня вопрос, я должна вас спросить, было достаточно много вопросов от слушателей. Некоторое время назад появилось письмо деятеля культуры президенту России с просьбой о помиловании Светланы Бахминой.
Да.
Вот многие люди не смогли найти под этим письмом вашей подписи. И зная вашу смелость, не скрываемую гражданскую позицию, хотят понять, почему.
Не, ну, милая, ну, просто они меня не нашли. Я в деревне сидел, у меня там телефон не работает.
Может, успокоить, вы подписали?
Я подписал, да. Я просто позвонил Диме Муратову и сказал, что я там подписываюсь запросто. Могли бы и не спрашивать. Потому что дело Божие, и женщину очень жалко, как, впрочем, и других, которые сидят в тюрьмах. У нас вообще очень жестокие суды. Я вот иногда выступаю по тюрьмам, и когда ты видишь этих ребят молодых, которым дают им 4 года тюрьмы, дают за, ну, мобильный телефон, ну, это, по-моему...
За кражу мобильного телефона.
Ну, да. А если они вдвоем его украли, то 6 лет, уже групповуха. Ну, куда это годится? Ну, 2-3 года дают за мобильный телефон. Там, где-то там у метро отняли у кого-то. Ну, это же невероятно. У нас сейчас вот это закон о амнистии вообще не работает. Государство стало очень жестоким. Я, насколько я знаю, если не ошибаюсь, вот в начале этого года, за полгода, по-моему, был амнистирован только один человек. А при Травкине, вот лет 5 назад, амнистировано было по 300-400 человек в год.
Скажите, а государство, оно более жестокое,
жесткое,
чем общество?
Да, жесткое. Суды жесткие стали, очень, очень жесткие.
Но все-таки оно более жестокое, чем общество в среднем, чем люди сами по себе.
Ну да, я думаю так. Потому что очень, очень много жести такой, да. Очень много.
А
да.
Вы против?
А это от страха.
От страха?
Это от страха, конечно. Я в свое время...
А чего боится власть?
Участвовал в фильме, вот мы с Мирошниченко... А нет, с Андреем Сергеевичем Смирновым делали фильм, который тоже нигде не показали, «Свобода по-русски», о русской демократии, история русской демократии. И у меня было интервью с Грызловым, кстати. Не только у БГ, у меня тоже. И я ему говорю: а вы, говорю, не боитесь, говорю... Ну, господин Грызлов, что вот вы так все гаечки-то прикрутили, и что бомбисты уже как-то вот появятся, и уже с русскими фамилиями, и под ваши каретки начнут кидать. Потому что вы пар-то должны выпускать хотя бы из-за чувства собственной безопасности. Грызлов на меня мрачно посмотрел, сказал: я передам. Не знаю уж кому, но был такой диалог у меня с ним. Ну, власть очень боится. Вот это продление власти, это страх. Не знаю, на чем, почему. Почему боится так? Почему эти мигалки, охрана? Почему нужно бояться наш вот российский народ? Я не понимаю этого. Почему все боятся наших людей? При этом везде декларируют, что они их очень любят. Да любят как-то, знаешь, вот из-под стекол тёмных автомобилей бронированных.
Ну да, за да, кордонами не видя. Да.
Власть жестокая, конечно. Жесткая, очень жесткая.
А вот вопрос, вы рассказывали про свой новый альбом, спрашивают, а почему вы записывали его в Париже? Вы говорите о рок-музыкантах, которые купили за лимузин, а сами тоже ни в чем себе не отказываете.
Ничего подобного. Ничего подобного. Мне помогли друзья с деньгами, кстати, Андрей Войтко и Игорь Чкулаев. Я бы без них его никогда не записал. Меня пригласил Костя Казанский. А Костя Казанский, он как-то в Россию не захотел приехать. Мне было интересно. Это были такие творческие художественные задачи. Интересно было поработать с французским музыкантом. Нет, пафоса здесь нет никакого. Никакого пафоса нет и быть не может. Пластинка, по-моему, совершенно другая. Если вы сравните с «Прекрасной любовью», на совершенно другой альбом. Он как-то мягче. Там есть, мне кажется, шарм какой-то. Ну, есть какая-то работа, да. Костя мне все время говорил: «Юрий, кричи шепотом». Да, как-то он надо мной поработал. Это был такой мастер-класс для меня, этого выдающегося музыканта, аранжировщика. Он мне очень много полезных советов надавал. Я с ним работал, я видел, как он расписывал аранжировки. Это было большое художественное счастье для меня, с ним поработать. То есть никакого пафоса здесь.
Никакого пафоса,
никакого Павлина Шевчука, эх, не записать ли мне в Париже. Нет.
Вместо того, чтобы записывать здесь, ну нет. Понятно.
В основном здесь мы пишем, мы, кстати, свели его на своей студии. Там только записали.
Говорят, что в России есть один вопрос, это, который сейчас тоже становится актуальным, ну, всегда актуально, уезжать или не уезжать. Вот. Вы...
У меня вопрос это никогда не стояло просто.
А почему? Скажите, что у вас, что для вас вот эта вот общность? Почему
да,
вы
смотрите? Я люблю нашу страну и люблю здесь жить.
А что вы любите?
Я люблю просто.
Ну, вы любите что? Вы можете это описать? Вот вы любите...
Я люблю здесь курить. Я люблю свой диван, до которого я мечтаю. И что-то там в голове у меня шевелится. Я люблю своих друзей замечательных. Люблю свою маму, своих детей. Я все люблю. Я люблю эту землю. Люблю наш народ такой расхристанный. Я люблю здесь выпивать с прекрасными людьми. Люблю курить. Люблю общаться, давать концерты. Для меня другой стороны, ну, как бы я не космополит здесь, извините. Не космополит, да. Я люблю зайти в храм, мне там очень хорошо. И тоже не могу объяснить, почему. Не все объяснишь. Любовь разве можно объяснить? Не знаю.
Ну, некоторые пытаются.
Ну,
некоторые
я
пытаются
никогда этого не
описать
пытался. Нет.
Какой-то образ.
Нет, я не знаю. У меня с этим тяжело.
У нас, к сожалению, эфир подходит к концу постепенно. У нас был Юрий Шевчук, мы говорили о маршах несогласных, мы говорили о новом альбоме, который Юрий выпустил, который появится в продаже через неделю.
О наших людях говорили замечательно.
Мы говорили о наших людях, мы говорили о том,
немножко
почему
обо всем,
мы живем,
да?
О надежде,
да,
которая
да.
у Юрия
надежда
есть, но объяснить, почему она есть,
конечно.
Он не может объяснить твердо. Но вот, к сожалению, наше время подошло к концу. До свидания.
Всем добра.